люди, которые сюда приезжают, если они готовы работать физически, допустим, пойти на стройку, то они очень быстро находят работу.
Я оставляю дома телефон, беру с собой собаку, и мы идем с ней гулять вдоль океана или заходим в лесок. Наша такая daily routine, которая просто очень-очень нравится. Please, take the card.
Take the cash. Привет! Это подкаст Тинькофф журнала «План Б», в котором мы ищем идеальное место для жизни, ну и заодно сравниваем стоимость этой жизни в разных странах. Меня зовут Маша Долгополова.
А я Илья Иноземцев.
Хочу сказать, что третий сезон медленно, наверное, подходит к концу. У нас осталось по плану буквально несколько эпизодов, и мы уже начинаем думать о том, о чем бы мог быть следующий сезон. И если тема жизни в других странах вам интересна, обязательно напишите нам и скажите об этом.
Подпишитесь на наш телеграм-канал, он так и называется, «План Б». Мы там выкладываем восхитительные кружочки. Я вот веду рубрику «Илья делает обзор на еду». В ней целый один выпуск, я им крайне горжусь. Там обзор на копченые сырные колбаски.
Сегодня я буду обозревать вот этот феноменальный плавленый сыр Дзиндерс, но он не совсем плавленый. Это называется копченые сырные сосиски. Суть в них в том, что это как запеченная виола, поэтому это прям супер вкусно.
Но будут ли в этой рубрике новые выпуски? Какую еду я выберу дальше? Мы не знаем.
Кстати, вот 25 июля мы в нашем телеграм-канале делали опрос, есть ли еще какие-то страны, о которых бы вам хотелось услышать, и вы тоже можете проголосовать и написать свой комментарий. Стол заказов плана «Б» начинает свою работу. Кстати, страна, о которой мы говорим сегодня, звучала несколько раз в предложениях слушателей.
И эта страна — Канада. Я в Канаде не был. А что насчет тебя?
Я тоже. Я в целом избегаю вот этих всех холодных, далеких стран, как ты понял. Поэтому из всех стран, всех Америк я была, к сожалению, только в США. У меня есть какое-то абсолютно примитивное представление о Канаде, что там климат похож на российский, поэтому если важны березки, то вот можно поехать туда. А еще там, мне кажется, почему-то может быть скучнее, чем даже в Швейцарии. То есть я так мало знаю об этой стране, даже из современной культуры. Ограничиваюсь знанием, что вот оттуда была Робин Щербацкий из «Как я встретил вашу маму», и все над ней смеялись, поэтому не знаю почему даже.
Помнишь, у нас был выпуск в первом сезоне, где мы еще искали способ разбогатеть простому смертному? Как я соскучился, конечно, по этому словосочетанию. И там, кажется, была статистика о самых популярных странах для переезда среди россиян. Так вот, Канада по статистике 2021 года была одной из самых популярных стран для эмиграции. Тогда наша гипотеза была в том, что, опять-таки, дело в том самом климате, но сегодня мы узнаем об этом наверняка. Давай начнем копать, докопаемся до Канады, так сказать.
Мне кажется, кстати, что, возможно, Канада, она не то что прям вот в топе стран, куда едут, но она точно в топе стран, куда хотят поехать. У меня есть представление, что как будто все-таки уехать туда сложно. Вот надеюсь, что сегодня мы про это узнаем.
Бывают такие случаи, когда в Канаду уже приезжают и с первого дня получают вид на жительство. В этом система иммиграции в Канаду и уникальна. То, что ты можешь приехать и сразу получить нормальный статус в стране.
Это Павел. Вместе с женой он полтора года назад переехал в Канаду и теперь живет в Британской Колумбии и работает инженером.
Вообще, в Канаду мы начали готовиться в 2020 году к переезду. То есть это была подготовка заранее. Канаду выбрали, это как-то все само пришло. То есть вот так вот в один момент пришло осознание, что стоит переезжать. Вообще до этого были мысли о переезде в США, но потом я начал больше изучать эту тему и наткнулся на Канаду, и мы обсудили с супругой, и вообще нам понравилось направление Канады. И Канада, она прям активно привлекает иммигрантов, то есть она рекламирует иммиграцию. И мы про все это узнали, начали изучать больше информации, и нам именно Канада понравилась, и поэтому мы решили попробовать переехать в Канаду. Вообще в Канаде очень много иммиграционных программ. Мы, когда подавались на иммиграцию, мы это делали из России. То есть мы находились в России, сдали английский, подтвердили опыт работы и подались на программу иммиграции. И дальше уже Канада решает, выдавать тебе вид на жительство или нет. Пока мы ждали вид на жительство, у нас была возможность податься на рабочее разрешение и приехать сюда, и здесь дальше жить. То есть здесь так не работает. Просто приехал по туристической визе, если как-то здесь что-то жил, потом получил вид на жительство. Ты в любом случае проходишь весь круг иммиграции. Здесь есть программы, которые ты можешь проходить еще из своей страны исхода.
Вообще, иммиграцию мы планировали достаточно давно, и весь процесс с документами в Канаду тоже занимает приличное количество времени. Переехали мы относительно недавно в Ванкувер, около 8 месяцев назад.
А это Ира, моя бывшая коллега. Она архитектор, а также занимается конструированием выставок в музеях и галереях. Ира переехала в Канаду вместе со своим мужем Лешей по его рабочей визе. Он программист. Интервью нам ребята, кстати, тоже решили давать вместе.
Мы переехали по рабочей визе. Наверное, стоит заранее оговорить такой момент. У меня нет высшего образования. Когда нет высшего образования, очень сложно получить ВНЖ, не находясь в стране. Потому что, когда находишься в стране, есть опыт работы в стране. Это, конечно же, уже более простой процесс. Поэтому наш вариант — это рабочая виза. Весь процесс получения рабочей визы у нас, можно сказать, занял где-то в районе года, может, даже чуть побольше. И когда я говорю весь процесс, я имею в виду также и поиск работы, подготовка вот документов и, собственно, рассмотрение заявки на визу.
Вот это, конечно, люди невероятно долгое планирование. Точно знали, чего хотят, и просто шли к этому.
Ты знаешь, а я вот думаю, что так и выглядит осознанный переезд. Может быть, я просто к этому примазываюсь, потому что, поделюсь своим опытом, мы... Как ты и некоторые наши слушатели могут знать или помнить, мы переезжаем из Латвии в Великобританию. Но одобрение своей визы я получил аж в феврале. Записываем мы выпуск в июле, то есть прошло почти полгода, а я еще не переехал. Я совершенно окей себя чувствую, я вообще никуда не тороплюсь. Я считаю, что если есть возможность, то лучше уж выждать и не ехать, сломя голову. Это лучшее время для того, чтобы подкопить денег в знакомой мне среде. И я потихоньку присматриваюсь к какой-то недвижимости, ну, в аренду имеется в виду, и пытаюсь найти работу на месте. Тут тоже такой случай, как мне кажется. При этом вот уже слышится между реплик наших гостей, какая лояльная Канада к иммигрантам. И я хочу знать, как легко там можно получить легальный статус иммигранта.
У нас сейчас статус «постоянный вид на жительство». С этим статусом мы можем жить и работать абсолютно в любом месте Канады. Если мы проживем в этом статусе 3 года, то мы можем подаваться на гражданство. То есть у нас, в принципе, каких-то сильных ограничений нет. Единственное ограничение — то, что мы можем покидать страну на 2 года. Если мы больше 2 лет отсутствуем, то уже, скорее всего, его нужно уже будет потом заново на него подаваться. После 3 лет, потому что здесь считается, что ты можешь подаваться на гражданство, и после 3 лет ты уже как полноправный гражданин Канады. Вообще система очень прозрачная. Есть определенный список документов, определенный список требований. Если ты подходишь под эти требования, то это происходит недолго. Недолго по иммиграционным меркам. Мы начали готовиться, 2 года готовились, за эти 2 года там выучили язык, то есть там экзамен нужно по английскому сдавать. Через 2 года нашли работу в Канаде. После этого только уже начался именно процесс легализации, то есть оформления документов. И вот мы подались на вид на жительство и ждали целый год. Конечно, после ковида сроки очень затянулись. Бывает, люди по году ждут по 2, кто-то по 2,5, даже кто-то по 3. Это все от случая к случаю. Вот у нас считается достаточно быстро. То есть за год нам одобрили вид на жительство. Вот. И когда мы подавались на рабочее разрешение, у нас рассмотрение было 7 недель. Такие вот сроки именно по оформлению документов. Но это было действительно долгое ожидание. И каждый день ты просто об этом думал и волновался, как оно там будет. Вот я думаю, абсолютно каждый день там был стресс. Но в итоге все пережили. Наверное, пока ждешь, мы продумывали просто какие-то план А, Б, С. То есть если откажут, ну и откажут, и ладно. Как-то готовишься морально. Еще был, наверное, уже потом, когда уже совсем надоело ждать. Я для себя рассматривал еще Новую Зеландию. Вот. Думал, туда подаваться. Но там тоже все долго. Плана Б не было такого прям устойчивого.
Мы изначально знали, что мы переезжаем в достаточно дорогую страну, поэтому можно сказать, что около нескольких лет, года, последнего точно перед переездом, мы серьезно откладывали деньги и знали, что траты будут очень большими. Планируем делать ВНЖ, у нас сейчас еще идут траты, соответственно, на лойеров, которые нам помогают с этим. Может быть, месяц, когда мы не тратим порядка $2000, а бывает месяц, когда уже нужно за него платить. Плюс для ВНЖ нужны какие-то бумажки, которые у нас не требовались при ворк-пермите, и мы их сейчас запрашиваем. И это все доставки, и переводы заново, нотариусы и так далее. $500 может выйти.
За время наших разговоров про страны у меня сложилось мнение, что если речь про дорогую страну, то на удаленке, тем более российской, продержаться там будет достаточно сложно. И надо, значит, в любом случае искать работу на месте. Ну и в моем случае это было бы затруднительно, скорее всего. То есть мне бы просто пришлось бы менять профессию.
Ну, пожалуй, ты права. Вернее, это самый такой простой и очевидный способ приехать на новое место, найти там работу, через нее начать интеграцию. Только вот на практике мне кажется, что это вообще ни разу не легко. И я тут хочу выразить респект нашим гостям, так как они из тех немногих людей, кому удалось, так сказать, прорваться, это очень сложно найти работу с нуля на новом месте, а потом еще и держаться в ней. В общем, я что-то растекся в патетике, давай послушаем, как с работой в Канаде.
Лично моя работа, да, завязана на Канаде, и работа супруги тоже завязана на Канаде. Вообще, она получила здесь job offer, она работает хейр-стайлист, парикмахер, колорист. То есть либо красит волосы, либо стрижет. В принципе, все понятно. У меня работа, я уже здесь нашел по месту. Первая работа у меня была на производстве. Я там проработал несколько месяцев. Вообще, когда мы приехали сюда, мы живем в маленьком городе Британской Колумбии. Нас сюда пригласили как раз по программе для развития малонаселенных северных территорий. Я по месту поработал 2 месяца на производстве и потом уже устроился по специальности. Я был инженером-строителем, когда жил в России, в Екатеринбурге. Инженер-проектировщик. Работал в отделе генплана. Сюда приехал, здесь устроился в небольшую инженерную компанию. Они занимаются геодезией, то есть межеванием, кадастром, такого плана работы. Большую часть времени я провожу в офисе, черчу вот эти планы, которые нужны. Первый месяц, у меня еще была удаленная подработка, то есть я приехал, потихонечку все документы оформлял, не очень активно искал, все равно искал. То есть я разослал во многие инженерные компании свое резюме, мне никто не ответил, вот в течение месяца я там порассылал, потом подумал, то, что надо куда-то пойти, подучить язык, поработать, с кем-то познакомиться, вот. И я начал искать, и примерно там за неделю я уже получил несколько предложений на разные производства. То есть если такая работа какая-то физическая, то это очень быстро можно найти работу. И люди, которые сюда тоже приезжают, если они готовы работать физически, допустим, пойти на стройку, то они тоже очень быстро находят работу, можно за пару дней найти, даже без резюме. Вообще местные канадцы, они любят смотреть, долго искать сотрудника, чтобы устроить на долгий срок. То есть не все быстро готовы нанимать. Поэтому, с одной стороны, можно сказать, что легко работу найти, но с другой стороны, хорошую работу здесь можно довольно долго искать. Это от случая к случаю зависит. По поводу, если искать работу из-за рубежа, это, соответственно, еще труднее. Но я недавно узнал случай, тоже наш парень из России, он занимался строительством каркасных домов в Краснодаре. Он достаточно быстро нашел работу в Канаде и вот приехал не так давно, в апреле. Его прям пригласили на работу. Кто-то даже из-за рубежа находит, кто-то здесь не может найти. Но работы много, что по рынку труда здесь сейчас очень низкий уровень безработицы, если на данный момент смотреть. Нехватка большая. Если сравнивать с финансовым, я думаю, что, наверное, зарплата отличается, если по сумме смотреть, то там в 4-5 раз. Здесь же цены, соответственно, дороже в Канаде. Если так смотреть, то все равно здесь гораздо выгоднее выходит. Здесь еще есть такой момент, то, что у многих профессий, у которых квалификация, зарплаты усреднены. То есть иногда неважно, там ты инженер или айтишник, грубо говоря, ты можешь быть на одном уровне зарплаты. Здесь немножко по-другому это работает. Если мы рассматриваем стройку, то, я думаю, от $23 в час можно найти на стройку. Там пару месяцев поработать уже повысить до $25 в час. Если мы смотрим именно на мою зарплату, в России я был инженером, то есть полноправный инженер, набрал опыт, мог полностью делать работу. Здесь у меня все-таки, наверное, не совсем инженерная, здесь у меня старт инженерной карьеры. То есть это можно сравнить, когда ты приходишь в компанию и делаешь какие-то легкие чертежи, делаешь всю механическую часть инженера. То есть я здесь не подписываю чертежи. В такой работе здесь зарплата уже варьируется повыше. Здесь идет от 27 канадских долларов в час, и уже она может доходить до 40 канадских долларов в час. То есть если усреднять, это 30-35 в час канадских. Канадский, он немного пониже курсом, чем американский. Обычно там, наверное, на процентов 10.
Чем больше слушаю, тем больше понимаю, что я абсолютно не приспособлена для жизни в Канаде. То есть я всегда думаю, что работы физическим трудом просто мне очень тяжело бы давалось. С одной стороны, я довольно безрукая. Не знаю, у нас там в школе были условно уроки черчения, и там учительница просто диву давалась, как так можно криво чертить. С другой стороны, я буквально ненавижу прикладывать силу. Если мне надо открыть дверь и на ручку как-то посильнее нажать, я просто начинаю беситься.
Блин, ты вспомнила черчение, а у меня была 4 по черчению в 5 классе, когда выдавали вот этот промежуточный аттестат о среднем образовании. Это была единственная 4 у меня. И я, знаешь, я до сих пор вот лицо этого трудовика, который же у нас вел черчение, который, вот знаешь, такой решил все мои шансы на возможную золотую медаль типа отбить сразу в 5 классе. Такая у меня травма. Но я очень рад, что сегодня мы отошли от представителей, так сказать, диджитал-профессий. Это такое более, что ли, эмпатичное название для айтишников. И мы залезаем в нормальные такие технические индустрии. Это прям глоток свежего воздуха сегодня. Почему-то у меня складывается ощущение, что, наоборот, физическим трудом сейчас гораздо легче куда-то влиться. Вот знание языка будто в таком случае не супер обязательно. Я вот думал даже после переезда какое-то время хотя бы поработать курьером или где-то на кухне, хотя бы на выходных поработать, чтобы, проникнуться духом новой страны. И я до сих пор оставляю такое пространство для своей мечты.
Я думаю, ты просто, конечно, пересмотрел сериал «Медведь». Я держу в рукаве идею, что если ничего мне не выйдет, я просто пойду работать в детский сад. И меня это как-то греет.
При этом мы всегда понимаем, что надо считать зарплату после налогов. И тут у меня вопрос. Какие налоги в Канаде? Вот, например, у Лёши, который работает программистом, какие налоги у него?
В Канаде действует прогрессивная система налогообложения. Вкратце это означает, что чем выше ваш доход, тем больше процент налога, который вы платите. В моем случае налог зарплаты, то есть то, что вот в России называется НДФЛ, для меня составляет порядка 25%. Есть другие налоги на другие виды дохода, на инвестиционное портфолио, налог от недвижимости и так далее. Мы эти налоги не платим. Другой, конечно же, налог, с которым мы сталкиваемся каждый день, это налоги от продажи. Тут они составляют в среднем 13%. На некоторые товары, такие как, например, алкоголь, марихуана, сигареты, есть еще дополнительный налог. На некоторые товары налога вообще нет.
Также здесь есть федеральный и провинциальный налог. Федеральный, он общий по всей Канаде. И здесь есть 10 провинций в Канаде, и у каждой свой налог. Если рассматривать нашу провинцию, потому что мы здесь уже прожили, проработали, если ты зарабатываешь немного, то у тебя будет налог достаточно низкий. Это в районе 12-13%. Сумма заработка, это уже мы считаем и провинциальный, и федеральный. Если ты переваливаешь эту сумму, я сейчас не помню точно цифры, скажем, допустим, 40 тысяч долларов нужно зарабатывать, чтобы минимальный налог получать. В нашей провинции еще определенную часть, по-моему, 14 тысяч долларов, она не покрывается налогом. Чем выше ты начинаешь зарабатывать, у тебя добавляется процент налога, и причем он добавляется на ту сумму, которую ты зарабатываешь выше этого предела. Чем выше, тем выше у тебя может быть налог, и действительно здесь могут доходить налоги, я думаю, до 50%. Это какая-то такая максимальная шкала.
Вот они когда так рассказывают про налоги и эту прогрессивную шкалу, вот слушаешь, и не так уж они сильно пугают. Но все равно пугают. Наверное, вот пока ты сам с этой шкалой не столкнешься, так ничего и не поймешь.
Слушай, да я вот дожил до той части жизни, где я думаю, налоги вообще-то много где высокие, и я стал мыслить как истинный капиталист. Вот так вот внутри себя и называю. Илья, ты стал истинным капиталистом, бабки не спят, надо зарабатывать больше, бабки, как говорил герой Козловского в фильме, который даже не надо будет называть, я думаю, потому что он плохой. Прогрессивная шкала для меня это звучит как некий вызов. Типа уровень сложности зарабатывания, он растет с каждым увеличением зарплаты. И надо от нижней грани вот этой самой зарплаты идти к более высокой. Грубо говоря, вот ты дошел в прогрессивной шкале до 40%, вот тебе нужно куда-то подняться, чтобы эти 40%, они выглядели как 40% для нижней грани.
У меня просто совершенно другое отношение к этой прогрессивной шкале. Мне кажется, что если у тебя с каждой ступенью начинают откусывать больше, то в целом мотивация зарабатывать прям много, ее как бы становится меньше. Когда ты работаешь в России и платишь 13%, то ты прям ощущаешь на себе каждое повышение, да? То есть ты прям можешь сразу себе прям намного больше вещей купить обычно. Если у тебя начинают, не 30% зарплаты забирать, а 45%, то как-то это уже сомнительно. Я для себя это расцениваю скорее как возможность, наоборот, притормозить, работать чуть меньше и как-то вообще в целом замедлиться. Ладно, хватит о грустном, давай послушаем, как обстоят дела с арендой. Так же, как в Тбилиси, или, может, все-таки получше. Не помню, говорил я в подкасте или нет, но я сняла квартиру в недостроенном доме. Если вас интересует, как можно жить в недостроенном доме за 800 долларов в месяц, то я как раз недавно показывала свой новый подъезд в нашем телеграм-канале «План Б» в формате кружка.
Мы снимаем таунхаус, у нас два этажа, то есть внизу комната, общий зал и маленькая комната, и наверху две комнаты, прачечная и два санузла, один на первом этаже, один на втором. На втором с душем, на первом обычный. Платим мы 1900 канадских долларов, и плюс еще мы платим за электричество и интернет. Электричество, я думаю, в районе 70-80 в месяц, летом и зимой чуть подороже, в районе 100-120, в зависимости от погоды. Это, в принципе, не самая плохая цена для Канады, но и не самая дешевая. Можно найти жилье подешевле. Можно было найти, когда мы приезжали в районе 1000, можно было за 1500, можно за 2000. 2000 это не считается дорогой ценой здесь, и там уже может доходить, я не знаю, до скольки, до бесконечности, наверное. Вот. Если мы берем крупные города, Торонто, Ванкувер, там еще дороже будет жилье. Вот я думаю, что в Ванкувере что-то поменьше будет 2,5. Я сейчас раз говорю о приличном жилье, в котором будет приятно жить. Не рассматривают варианты как студия или еще что-то.
За аренду мы тратим $2850 в месяц. В эту аренду очень интересным образом уже входит интернет, кстати, очень хороший, но не входит вода, электричество и отопление. Снимаем мы квартиру с одной спальной. Здесь просто как бы измеряется квартиры количеством спален и количеством ванных комнат. У нас одна большая гостиная, которая соединена, скажем так, с кухней получается.
У нас также дом расположен в даунтауне, в районе Вест-Энд. Мы живем в новом доме 2020 года постройки. Здесь есть свои аменитис, у нас свой спортзал общий с этим домом. Общая кухня есть, барбекю, открытая крыша.
Есть зоны для работы, такие мини-офисы.
Даже библиотека есть у нас.
Да.
Ну и очень удобно то, что в этом новом доме стирка и сушка, они уже в самих апартаментах. Они общие на этаж или общие на весь дом. Ну, в общем-то, да, 2850 у нас выходит на аренду квартиры, около $30 на электричество.
Ну, это среднее за год число.
Среднее, да.
Потому что последний вот счет, который у нас был, он $26 был. Зимой самое большое было 35.
Да, и вода около 70. 70.
Некоторые места требуют страхования. Страхование имущества и страхование там от несчастных случаев. Называется liability, и это когда, допустим, сколько ты должен, если что-то произошло по твоей вине. То есть это может покрываться, допустим, я не знаю, ну что-то протекла какая-то сантехника, затопили соседи снизу. Это тоже будет покрывать страховая компания. Поскольку там сумма может быть приличная, требуют лендлорда, чтобы это уже было как бы заранее.
Наверное, самое удивительное это было, когда мы подключали электричество, то есть в наш дом, где мы живем, там нужно было внести депозит изначально. Как бы у нас не было, никакой кредитной истории нет. Ну, хотя мне потом сказали, что там, даже если есть кредитная история, тебе все равно нужно сначала дать депозит. Ну, они тебе не доверяют еще как клиент, потому что ты новичок. Вот. И нужно было просто заплатить там в районе $200 или $300, просто чтобы подключить электричество и потом еще платить за их услуги.
Обычно я не люблю задавать этот вопрос на интервью, но вот в контексте Канады, мне кажется, это действительно важно. Хорошая ли в стране связь и интернет? Потому что, с одной стороны, Канада супер далеко, и видеться с близкими будешь, наверное, раз в год в лучшем случае. Я все еще воспринимаю Канаду как что-то глухое, какие-то непролазные холодные леса на краю мира, поэтому качество связи как будто просто критически важно для психологической стабильности.
В случае Канады самое такое, наверное, дорогое, сами канадцы тоже так считают, на самом деле это никакой не секрет, очень дорогая мобильная связь. То есть тариф с 5G, 30 гигабайт интернета, безлимитные звонки и безлимитные СМС, он будет стоить порядка $70 в месяц.
То есть на двоих мы платим $140.
Ну да.
Когда мы прилетели в Канаду, в Ванкувер, мы первым делом, конечно же, пошли открывать симки. Для меня очень важен интернет, потому что я постоянно веду свой блог. Это самое основное, что мне нужно было. Мы просто пришли и подключили себе безлимитные тарифы. Оказывается, я уже потом разобрался, почему так говорят. По сравнению с нашими здесь гораздо дороже интернет и мобильная связь. Но если ты подключаешь просто самый лучший тариф, то у тебя вообще никаких проблем нет. И покрытие, оно достаточно большое. То есть у меня не было такого, чтобы я где-то долго был без связи. Бывает, местами там отъехал куда-нибудь, интернет пропал, чуть проехал еще, он появился. То есть я ни с какими проблемами в плане интернета не сталкивался, но я вижу, как люди здесь сталкиваются, потому что они берут банально там минимальные какие-то тарифы, может быть, 5 гигов интернета, 3G. Интернет безлимитный у нас в доме примерно $60 канадских в месяц, еще 10 за телевидение, то есть в районе 70. И за телефон у меня в районе 70 выходит. Те, у кого плохой интернет, они платят в районе 30-40.
Ну, звучит как будто бы несложно. Хотя чуть выше европейского рынка, если я правильно понял расчеты. Вот у нас же устойчивая гипотеза, что русские люди едут в Канаду, потому что там, повторимся, похожий климат и такие же высокие деревья, как, я думаю, в российских лесах. И, может быть, это и мешает связь. Я понял, о чем ты говорила по поводу Канады, почему такая глушь и все такое. Ну да, может быть. Еще эти доллары продолжают смущать. Хочется попробовать сравнить США. Все же, ну, это тоже большая страна Северной Америки. Похожа ли система в Канаде на кредитную систему в США?
Стараюсь здесь платить с кредитки. Когда ты платишь с кредитки, у тебя там всевозможные кэшбэки, мили такого плана копятся. И если ты ее гасишь вовремя, то есть в срок, у тебя кредитный рейтинг просто растет. Ты как бы доказываешь банку то, что ты умеешь пользоваться кредитными деньгами. Вот и зарабатываешь, так скажем, баллы, репутацию. Если у тебя хороший кредитный рейтинг, тебе потом банки предлагают лучшие условия, там, купить машину в кредит или взять, допустим, ипотеку на дом. Тебе просто предложат лучшие условия, и тебе могут больше денег занять. Если мы говорим про бизнес, когда ты доказал хорошую кредитную историю твоего бизнеса, тебе тоже потом могут просто больше инвестировать, могут в тебя дать тебе денег и просто с тобой работать. А те люди, у которых плохой кредитный рейтинг, на них просто банки зарабатывают, потому что они не платят свои проценты вовремя. В принципе, здесь это все очень понятно. Конечно, когда приезжаешь, тебе непривычно, очень много информации на тебя наваливается, но мне кажется, это достаточно адекватная система. И, наверное, вот самое такое, то, что нет у нас, это иногда работодатели тебе платят чеком, и тебе, чтобы обналичить этот чек, у тебя два пути, тебе нужно идти в банк, тебе его там обналичат, либо ты можешь это сделать через банковское приложение. Я когда первый раз там получил какой-то чек, я попытался его обналичить через приложение, зачем мне в банк ходить, когда есть приложение. Вот я его завел в приложение, то есть просканировал, и ждал потом в районе недели, может, двух недель, пока зачислятся деньги на счет, то есть это может занимать какое-то время. Тоже зависит от банка. Если, допустим, чек от одного банка, приложение от другого, ты его сканируешь, и никто не знает, сколько ты можешь ждать. Но вообще, когда только приехали, местные банки, конечно, они показались неудобные, потому что интерфейс приложения, как здесь вообще все выглядит, как за кредитку платить и прочее-прочее. Наверное, до российских банков, я не скажу, что далеко, но лично мне российские банки больше нравились. Именно интерфейс приложения, в частности, Тинькофф банк, то есть я всегда пользовался, все устраивало. Тоже инвестиции пользовался, все, в принципе, устраивало. Здесь немножко по-другому, приложение немножко по-другому выглядят. Иногда бывает, что, допустим, ты с кредитки заплатил, у тебя транзакция может очень долго не появляться или что-то типа того. Каких-то жестких минусов, кроме просто непривычности интерфейса, я не вижу. Также сейчас уже появились в Канаде быстрые переводы, то, что ты можешь перевести деньги спокойно, без комиссии, там, до определенной суммы. Ну, тоже зависит от банка.
Знаешь, что я сейчас вспомнила? Что у меня есть еще одно представление из современной культуры о Канаде. Сериал «Отчаянные домохозяйки». У героини Сьюзен Майер был парень-маляр. И вот там была какая-то заварушка с фиктивным браком и его депортацией.
А это вообще, мне кажется, это то, что называется таким сериальным тропом. В сериале «Парки и зоны отдыха» тоже такое было. Там жена одного из героев, Тома Хаверфорда, она состояла с ним в браке чисто ради визы. То есть это некая типичная история. Вообще, кажется, я об этом уже рассказывал, но у одной моей знакомой, которая останется безымянной в нашем подкасте, у нее была похожая ситуация в Европе, и она выкладывала несколько тысяч евро за брак с гражданином Евросоюза. То есть в моем мире это как выглядит как такие нормальные алименты. Я думаю, это вообще хороший бизнес, который можно на этом сколотить. Потому что они даже свадебные фото делали и еще какие-то совместные. То есть, я так понимаю, у них, знаешь, был какой-то чат в WhatsApp, скорее всего, в котором они писали, слушай, мне нужно на следующей неделе съездить в соцслужбы, сделай со мной фотографии. Поехали, там, не знаю, к Эйфелевой башне, поехали на Монмартр. И, значит, ее вот этот фиктивный муж, он такой, да, конечно, без проблем, тебя устроят там в 4 часа в среду. Ну да-да, вот так вот, мне кажется, выглядит такая жизнь.
Я представляю, что у тебя там просто сейчас крутятся шестеренки, и ты уже думаешь, как ты мог бы делать какой-нибудь стартап, просто сводить людей и делать им вот этот вот весь процесс, такой пакет, чтобы вот ваш фиктивный брак дошел до конца и принес вам вот те плоды, которые вы хотите. Ну, вообще, я не знаю, мы сегодня мастера с тобой отклонения от темы, потому что я вела к чему? В «Отчаянных домохозяйках», когда вот зашла вот эта речь про его депортацию в Канаде, один из героев привел аргумент, типа, ну а что такого страшного у его депортации из США в Канаду? Канада — это то же самое, что США, только с медицинской страховкой.
Канада, она гордится, что у них бесплатная медицина, и вот они любят это говорить американцам. Вот, смотрите, у нас такая медицина. Может быть, у нас налоги выше, но зато у нас медицина. Большинство услуг по медицине, они бесплатные. Единственное, что платно, это дантист, либо что-то связанное с глазами. Сделать какую-то операцию на глаза, удалить зуб или поставить пломбу, это будет платно. Сходить к терапевту, такой же бесплатный прием, просто приходишь в клинику, садишься в очередь и также заходишь к терапевту. Здесь есть проблемы, может быть, с ожиданием, потому что есть нехватка специалистов в медицинской сфере. Те иммигранты, которые приезжают, которые были у себя медицинскими работниками, им достаточно тяжело подтвердить там квалификации докторов. В целом, медицина бесплатная, можно дополнительно открывать там страховки, страховка к дантисту, но у нас этого пока что нет. То есть мы как-то перед выездом вылечили зубы, и насчет этого пока не беспокоимся. Возможно, в дальнейшем будем делать такую страховку.
Вот интересно, как они распределяют. Вот, значит, ноги, руки, почки бесплатно лечим, глаза и зубы платно.
Пришло время для рандомного факта о Канаде. Есть такой документальный сериал «Dirty Money», в переводе «Грязные деньги». Там большие документальные режиссеры, они снимают небольшие вот документальные зарисовки. Условно говоря, у них фильм 2 часа, а тут они записали на час. Я слишком долго об этом рассказываю, просто там есть серия о крупнейшей краже в истории Канады на 20 миллионов долларов. Я, кстати, не уточнял, канадских или американских. Предположу, что канадских. Короче, как думаешь, что они украли?
Ну что же.
То есть они могли украсть деньги, я вот так вот думаю, типа золотые слизки, что обычно крадут? Бриллианты, алмазы, но они украли кленовый сироп. Это мой просто любимый эпизод сериала, потому что люди как бы грабят друг друга, что-то крадут, а вот в Канаде, если что-то и крадут, то кленовый сироп. Вот такой вот стереотип. Это все к тому, что я надеюсь, что сейчас мы все-таки дойдем до разговора о еде в Канаде.
Я просто не понимаю, почему кленовый сироп может столько стоить. Как говорится, сомнительно, но окей.
Ванкувер — это один из самых дорогих городов Северной Америки, всего континента. Здесь в целом жизнь дорогая. Некоторые вещи дороже, чем в России. Но некоторые продукты, особенно то, что вот в России такое более-менее экзотическое, например, как авокадо, здесь получается дешевле. Поэтому зависит от вашей диеты. Но я думаю, что в среднем, конечно же, тут дороже. Наверное, это чтобы проиллюстрировать то, что можно найти дешево вот, в Канаде относительно. Это вот пицца «Доктор Откер», 4 сыра, ресторанты, называется пицца. Она продается также в России. В Safeway она стоит 7,99 канадских долларов. В No Frills она стоит 3,99 канадских долларов. Достаточно серьезный разброс, и можно найти, получается, как раз дешевле. Особо искать, конечно, не приходилось, потому что если также заранее можно загуглить, какие есть дешевые магазины.
Иногда, когда мы идем кардинально закупаться продуктами, мы идем не в наш дорогой супермаркет, мы идем подальше, называется магазин No Frills. Там мы можем оставить где-то 140 долларов на 4-5 пакетов продуктов и каких-то вещей для дома. Например, наш дорогой супермаркет, который находится в доме, Safeway, это как, если сравнивать по азбуке вкуса, наверное, там раз на раз не приходится. Это от 30 до 60 долларов, и непонятно за что, но очень приятные какие-то вещи. Если это доставка еды, то это около 25-30 долларов на человека, может быть. Но мы стали здесь чаще готовить сами, просто потому что у нас красивая кухня, и разнообразие продуктов в супермаркете, оно помогает тебе не быть таким ленивым и все время жить на доставке. Хочется, в общем, больше экспериментировать.
Относительно нашей жизни в России, мы, конечно, здесь в плане продуктов, наверное, у нас корзина выросла в лучшую сторону. Более разнообразные продукты, так скажем, стали. Больше, может быть, видов мяса или оно как-то покачественнее. Также больше видов рыбы. Просто разнообразнее питание, потому что здесь другая еда. Когда мы вообще сюда приехали, нам было очень непривычно, были очень странные вкусы. Допустим, если мы берем сметану, она, может быть, будет более кислая. Берем, допустим, кетчуп, он может быть более сладкий. Просто все не так, как мы привыкли. У нас, может быть, еда, она более пресная. Мы сейчас много сами готовим, и у нас получается так же, как мы и в России готовили по вкусу. Здесь еда дороже стоит, если опять сравнивать с Россией. Мы с супругой вдвоем. В неделю, наверное, в среднем, может быть, долларов 150. Сходить в ресторан, вдвоем посидеть, я думаю, в районе 50-70 долларов. Если хороший какой-то ресторан, если совсем хороший, то это уже 100 долларов будет вместе с чаевыми. Вот если это какой-то фастфуд, или что-то похожее на фастфуд, это может там от 20 до 30 долларов уйти. На двоих это сейчас называется. Да? То есть примерно такой разброс, если мы берем, допустим, корзину продуктов и всего необходимого, там шампуни, зубная паста и прочее-прочее, то это в среднем 150 долларов, и закладываем какой-нибудь средний ресторан, еще 50 долларов, то вот выходит, допустим, 200 долларов в неделю. И это в районе 1000 долларов в месяц на двоих, если вот такой сухой расчет делать.
И последнее, что хотелось бы сказать на эту тему, это что благодаря тому, что здесь так много людей из разных культур, разных национальностей. Здесь очень разнообразная кухня. И это один, на мой взгляд, главнейших плюсов мультикультурализма. Можно попробовать блюда со всего света. Все очень вкусно. Можно всегда найти что-то, что тебе по душе.
Ванкувер, в принципе, очень фуди-город. Здесь можно поесть, как и в каких-то элитных, конечно же, ресторанах. И это все будет безумно вкусно и безумно дорого. Но главное — это зайти в какую-нибудь приятную забегаловку, аутентичную, и съесть. Ну что мы ели аутентичное самое?
Рамен мы ели.
Я клянусь, это был такой рамен, который я никогда в жизни не пробовала. Очень вкусный.
В какой-то в своем стиле мы ели тоже дионер, очень вкусный. Ну, вообще много всего.
Мы решили отдельно расспросить Иру и Лёшу про Ванкувер, потому что, несмотря на то, что это не самый крупный канадский город, нам все равно было очень интересно узнать про него побольше.
Ванкувер — это один из самых теплых городов Канады. Он находится на побережье, с одной стороны закрыт горами, с другой стороны закрыт островом. Поэтому здесь очень умеренный, очень мягкий климат. Летом здесь не слишком жарко, зимой не слишком холодно. Конечно, большой минус у этого — это то, что очень долго здесь идут дожди. Начиная где-то с середины осени до середины весны. Примерно подобный климат у всего региона. Точно такая же история, например, в Сиэтле. Снег здесь выпадает редко, ну то есть не каждый год, но когда выпадает, он и лежит не очень долго. Зато очень много снега в горах. И для тех, кто любит сноубординг или лыжи, Ванкувер — один из лучших городов для жизни. Особенно учитывая то, что тут находится Вистлер. Вистлер — это бывшая олимпийская деревня. И это также по совместительству настоящая мекка для любителей зимних экстремальных видов спорта. Не знаю, почему именно, но какой-то вот у этого курорта особый статус. Я часто такое слышал. Если вы уважающий себя сноубордист или лыжник, то вы обязаны хотя бы раз побывать в Вистлере. Я не уважающий себя сноубордист или лыжник, но я в Вистлере бывал, и мне очень понравилось. На самом деле, очень здорово, и спуски здесь отличные. Но даже в Вистлер ездить не обязательно, потому что рядом с городом тоже очень высокие горы, на которых есть прекраснейшие спуски. Мы когда переезжали, у нас был выбор между Ванкувером и Торонто. Как я и говорил, мы переехали по рабочей визе. В этот момент я собеседовался в две компании. Одна была в Ванкувере, другая в Торонто. И так получилось то, что вот мы выбрали Ванкувер. Для нас с Торонто, ну, по крайней мере, на тот момент эти города были примерно на одном уровне. Не в том плане, что они какие-то одинаковые. Нет, они совершенно разные. А скорее в том плане, что их плюсы и минусы как-то уравновешивали друг друга. Торонто — самый большой город Канады. Из-за этого в нем больше всяких городских интересностей. Там больше музеев и галерей, больше каких-то, может быть, городских событий. Ванкувер, с другой стороны, ну, грубо говоря, раз в два поменьше, чем Торонто. Его население всего 2 миллиона 800 тысяч человек. Но он находится ближе к природе. И именно с точки зрения разных видов спорта, открытых на природе, с точки зрения разных других активностей, которыми можно заниматься на природе, у Ванкувера здесь преимущество. Про Торонто часто говорят, что это самый мультикультурный и многонациональный город на планете. Помню, что я в интернете видел рейтинг мультикультурности и многонациональности, и Торонто там был на первом месте. Но Ванкувер, так по личным ощущениям, не сильно уступает Торонто. Часто, когда здесь гуляешь по улицам, слышны разные языки из разных уголков мира. Китайский, португальский. Так получается, что каждый человек приносит в этот город частичку своей культуры. И от этого сам город становится интересней. Наверное, могу привести такой пример, что когда были протесты в Иране, здесь у них была очень мощная поддержка. Очень часто проводились митинги, и можно увидеть у многих магазинов наклейки в поддержку протестов в Иране. Но это лишь один из примеров того, что насколько вот события в остальном мире как-то они через местную диаспору перекликаются с общим ощущением города, я бы сказал.
Ванкувер, в принципе, на нас повлиял очень положительно. Я могу, например, описать свой день. Мое самое такое сейчас любимое время суток — это утро, хотя раньше такого не было. Я оставляю дома телефон, беру с собой собаку, и мы идем с ней гулять вдоль океана или заходим в лесок. А если мы хотим, то мы идем какой-нибудь другой дорогой, где будет видно озеро и горы. Это такой разнообразный маршрут, когда ты наедине с собой, с природой, которая тебя окружает, ты смотришь на цветы, на цветение, если это зима, просто на какие-то безумно красивые деревья или даже на океан. Весь этот процесс утренний и, соответственно, вечерний прогулки с собакой, потому что они наша такая daily routine, которая просто очень-очень нравится. А еще, если у вас есть собака, то вам не избежать смолтока на улице. Канадцы обожают собак. Мне кажется, здесь у каждого как будто бы по две собаки. У всех здесь лабрадудели, очень смешные собаки, все безумно дружелюбные. Просто выйти с собакой погулять не получится, вам придется говорить с людьми. Это очень приятное, на самом деле, событие. Мне нравится это смолтоки.
Описание лайфстайла звучит просто супер кайфово. Ну, то есть буквально так я бы хотела жить, оставлять дома телефон с утра и идти гулять с собаками вдоль океана. Ну, то есть вот просто я слушала и понимала, что вот мне туда.
Мне еще очень нравится, что в Канаде снимают кучу фильмов, и там нет-нет, так вот можно наткнуться на какую-нибудь звезду. В моей голове Канада — это не дремучий лес, это как такой Голливуд здорового человека. Как-то вот подкупают вайбы моих стереотипов и то, что нам гости рассказывают. Опять-таки, там английский язык, англоязычная среда, это, на мой взгляд, это очень комфортно.
Английский, да. Я вот ходила на выходных на Барби в Тбилиси, ну и там выбор или гамарджоба Барби, или просто на английском посмотреть. И вот я сижу, смотрю даже без субтитров и понимаю, ну, 90%. То есть какие-то отдельные, чуть более сложные слова я не понимаю, или когда они там слишком быстро просто говорят, но в целом как бы понятно все. Сейчас я вспомнила, кстати, что Гослинг же тоже из Канады, и, возможно, я его реплики не понимала. Надо будет пересмотреть и присмотреться. Но в целом вот так можно же приехать в страну и за полгода начать понимать просто вообще все и как бы начать жить нормальной жизнью. И это, конечно, подкупает.
В Канаде нам очень комфортно. Нам не приходилось как-то в корне менять свой образ жизни, не пытаться перестраивать себя как-то внутри, потому что наш общий взгляд на жизнь, наше общее мировоззрение, оно уже как-то встраивалось в канадский менталитет, скажем так. Это, конечно, утрировано, но суть просто в том, что какие-то корневые основные вот элементы в общем подходе к жизни, они, собственно, легко перенеслись. Поэтому с этим никаких проблем не было. Нам в целом очень комфортно и общаться с людьми, и то, как здесь устроена жизнь, как устроен мир, какие здесь законы, какой вообще менталитет, нам как-то это достаточно понятно. Наверное, я бы сказал, что это один из главнейших факторов при переезде в другую страну. Это тоже такая вещь. Я считаю, нужно переезжать туда, где нравится, и туда, где ты понимаешь, как устроена жизнь, где ты понимаешь людей. Поэтому нам как-то это удалось легко, потому что как раз-таки по этим пунктам у нас все было схвачено.
Канадцы действительно очень вежливые, это правда, это не стереотип. На улице бывает, идешь, к тебе подходят, спрашивают, как дела, могут с тобой поговорить, пообщаться о чем-то. Чем меньше город, тем, наверное, добрее люди, потому что в мегаполисах много людей, все заняты своими делами. Может показаться, что все обычные, все в своих делах. Но в целом общая картина, что действительно прохожие на улицах, они вежливые.
Также хочется сказать, что мы очень довольны своим уровнем жизни и финансовым положением. Справедливо добавить здесь, что денег много не бывает, и это правда. Мы, когда сюда переезжали, мы же переезжали по рабочей визе, поэтому моя зарплата, она была оговорена заранее. И, соответственно, если бы это как-то не вписывалось в наши ожидания, мы бы, ну, в принципе, сюда не переехали.
Сложно описать даже, насколько здесь комфортно и насколько нравится. Хочется, чтобы все люди побыли в Канаде и увидели, какая она красивая, какая она приятная страна. Ну да, может быть, мы, конечно же, те иммигранты, которые видят только плюсы и не видят минусы, но, честно говоря, мне пока что нравится и комфортно находиться в этом состоянии. Даже не хочется говорить, что мы хотим поменять город для жизни, страну тоже. То есть мы прям приехали с целью здесь жить. У нас все совпало, все сложилось, все ожидания, что, в общем-то, даже можно сказать, что нам повезло, что нам здесь понравилось настолько, что мы хотим жить здесь нашу жизнь.
Я, знаешь, что поняла? Что мне тяжело рассматривать всерьез страны, в которых я не была. То есть, возможно, все-таки отпускной опыт, который у меня есть, как-то мне помогает. Хотя вот я помню, что изначально в этот сезон зашла с тем, что как бы я была много где, но никогда не смотрела на эти страны с позиции, что я могла бы где-то там жить. И вот сейчас я понимаю, что когда ты просто что-то читаешь про страну, да, в интернете, или вот слушаешь даже рассказы гостей, все равно как будто сложно там себя представить. И вот даже в Великобритании, которая оставила у меня такие очень смешанные чувства после нашего выпуска, я могу все-таки представить себя больше, чем в Канаде, в которой я никогда не была. Но вообще мне скорее понравилось то, что я услышала. Национальные парки, лабрадудли, которых выгуливаешь без телефона вдоль океана. Это вот, мне кажется, то, что бы мне подошло. Хотя, возможно, и отношение к климату я бы изменила. Но сейчас вот у нас еще 40-градусный август нас ждет в Тбилиси. Вот, и тогда посмотрим. Но я вспомнила, что мне не нравилось изначально в идее Канады, что система иммиграции со всеми вот этими баллами, которые тебе присуждают, она как-то слишком сильно похожа как раз на черное зеркало. Если я не ошибаюсь, то там вот, к примеру, до какого-то момента тебе за возраст баллы прибавляют, а потом они за возраст баллы отнимают. Ну, то есть они таким образом привлекают в страну более молодых людей. И вот как-то мне кажется, все-таки это странно и страшно, и как-то негуманно, что ли, не знаю.
Я вот все-таки понял, что действительно у меня вот восприятие Канады, оно сформировано фильмами и сериалами. Я вот сейчас вспомнил, что мой любимый фильм «Скотт Пилигрим против всех», он же тоже действует, по-моему, в Торонто происходит, а не в Ванкувере. К этому добавить вот весь быт наших героев, о котором они рассказывают, да, и вот у меня создается впечатление, ну, вот действительно какой-то уютной мультикультурной среды. Я, исходя из этого, прихожу к выводу, что на 100% хотел бы переехать в Канаду. Да что там, я в целом где-то в глубине души даже давно думал туда поехать, но меня всегда пугала логистика. Ну, потому что это за океан. Плюс ко всему, это, знаешь, не самое популярное направление, потому что есть всегда Соединенные Штаты, куда, мне кажется, куда больше какого-то транспортного потока, особенно там из России, был до последнего момента. И поэтому я думаю, что надо подождать сигнала от Вселенной, чтобы туда в реальности наведаться.
Ну что ж, я тоже тогда подожду.
Вы слушали подкаст «План Б». Не забывайте поставить нам оценку и рассказать о подкасте друзьям. А также подписывайтесь на наш телеграм-канал. Он так и называется «План Б». Пока.
Пока.